15. О критике. Вопрос. Какое место во взаимоотношениях занимает критика? В чем разница между деструктивной и конструктивной критикой? Кришнамурти. Прежде всего, почему мы критикуем? Для того, чтобы понять? Или это просто процесс придирчивости, ворчливости? Если я критикую вас, понимаю ли я вас? Приходит ли понимание путем осуждения? Если я хочу осознавать, если я хочу понимать не поверхностно, а глубоко все значение моих взаимоотношений с вами, начну ли я критиковать вас? Или же я осознаю эти взаимоотношения между вами и мной, молчаливо наблюдая их, не проецируя мнений, критик, суждений, отождествлений или обвинений, а молчаливо наблюдаю, что происходит? Если я не критикую, что происходит? Человек склонен сползти в спячку, не так ли? Это не значит, что когда мы придираемся, ворчим, мы не впадаем в спячку. Возможно, это становится привычкой, и мы отправляем себя в спячку через привычку. Более глубокое, более обширное понимание взаимоотношений существует только благодаря критике? Не в том дело, будет ли критика конструктивной или деструктивной. Суть не в этом. Поэтому вопрос таков. Какое необходимо состояние ума и сердца, чтобы понимать взаимоотношения? Что представляет собой процесс понимания? Как мы понимаем что-либо? Как вам понять своего ребенка, если вы заинтересованы в своем ребенке? Вы наблюдаете, не так ли? Вы следите за его игрой, вы изучаете его в его различных настроениях, вы не проецируете на него своего мнения. Вы не говорите, что он должен быть этим или тем. Вы бдительно наблюдаете, не так ли? Активно осознаете. Тогда, возможно, вы начнете понимать ребенка. Если вы постоянно критикуете, постоянно навязываете свою собственную личность, свою идиосинкразию, свои мнения, устанавливая, каким он должен или не должен быть и все тому подобное, вы, несомненно, создаете барьер в этих взаимоотношениях. К несчастью, большинство из нас критикует с тем, чтобы оказать формирующее влияние, с тем, чтобы вмешаться, воздействовать, повлиять. Это доставляет нам определенное удовольствие, определенное удовлетворение, придавать форму чему-либо, взаимоотношениям с мужем, с ребенком или еще с кем-то. Вы чувствуете при этом ощущение власти, вы босс, хозяин положения, и в этом громадное удовлетворение. Конечно, никакого понимания взаимоотношений в таком процессе нет. Здесь просто воздействие, желание привести кого-то в соответствие с определенным шаблоном идиосинкразии, вашего желания, вашей прихоти. Все это препятствие, не так ли, пониманию взаимоотношений? Существует также самокритика. Быть критичным к себе, критиковать, осуждать или оправдывать себя, приносит ли это понимание самого себя? Когда я начинаю критиковать себя, не ограничиваю ли я процесс понимания, исследования? Разве самоанализ, некая форма самокритики, раскрывает саму, наше «я»? Что делает возможным раскрытие саму? Постоянно анализировать себя, постоянно быть исполненным страха, критичным, несомненно, не способствует раскрытию себя. Что приносит раскрытие саму, такое, что вы начинаете понимать его? Так это постоянное осознавание его без всякого принуждения, без всякого отождествления. Должна быть определенная спонтанность. Вы не можете постоянно анализировать себя, дисциплинировать себя, формировать себя. Эта спонтанность существенна для понимания. Если я просто ограничиваю, контролирую, осуждаю, то этим я вношу установку в движение мысли и чувства, не так ли? Лишь при движении мысли и чувства я раскрываю что-то, а не тогда, когда просто контролирую. Когда открываешь, важно выяснить, как действовать с этим. Если я действую в соответствии с идеей, согласно стандарту, сообразуясь с идеалом, я тем самым втискиваю, вдавливаю само в определенный шаблон. В этом нет понимания, нет возвышения, преображения. Если я могу наблюдать само, без всякого принуждения, без всякого отождествления, тогда есть возможность выйти за его пределы. Вот потому-то весь этот процесс приближения себя к идеалу совершенно неправилен, ложен. Идеалы – это боги кустарного, домашнего изготовления и приспособления к образу, который спроецирован нашим само, нашим собственным «я», несомненно, не способствует раскрытию, не приведет к освобождению. Так что понимание может быть только тогда, когда ум молчаливо осознает, наблюдая, что очень трудно, потому что нам нравится быть активными, быть неспокойными, неугомонными, критичными, осуждая, оправдывая. Такова структура нашего существа, и через завесу идей, предрассудков, точек зрения, переживаний, памяти мы пытаемся понимать, возможно ли быть свободным от всех этих завес, экранов, и благодаря этому понимать непосредственно, прямо? Несомненно, так мы и поступаем, когда проблема очень интенсивна. Мы не прибегаем ко всем этим способам, мы подходим прямо, непосредственно. Понимание взаимоотношений приходит только тогда, когда этот процесс самокритики понят и ум тих, спокоен. Если вы слушаете меня и стараетесь следить, не прилагая слишком больших усилий за тем, что я хочу передать, тогда есть возможность взаимного понимания между нами. Но если вы все время критикуете, противопоставляя свои мнения, то, что вы усвоили из книг, или кто-то еще вам что-то сказал, и так далее, и тому подобное, тогда вы и я не имеем взаимоотношений, потому что между нами существует эта завеса, экран. Если мы оба стараемся выяснить суть проблемы, корень проблемы, лежащий в самой же проблеме, если мы оба страстно желаем дойти до самой ее глубины, выяснить истину ее, раскрыть, что она такое, тогда отношения у нас есть. Тогда ваш ум одновременно и бдителен, и пассивен, наблюдая, чтобы увидеть, что истина в этом. Поэтому ваш ум должен быть чрезвычайно подвижным, не прикрепленным к какой-либо идее или идеалу, какому-либо суждению, какому-либо мнению, укрепившемуся и затвердевшему вас как результат ваших частных опытов, переживаний. Понимание приходит, несомненно, тогда, когда имеет место быстрая гибкость пассивно осознающего ума. Тогда он способен воспринимать, тогда он чувствителен. Ум нечувствителен, когда он загружен идеями, предрассудками, мнениями, будь они за или против. Чтобы понимать взаимоотношения, должно быть пассивное сознание, что не разрушает взаимоотношения. Напротив, оно делает взаимоотношения более жизнеспособными, более значительными. В таких взаимоотношениях имеется возможность подлинной привязанности. В них есть теплота, чувство взаимной близости, что не является просто ощущением или сентиментальностью. Если мы способны на такой подход, на такие взаимоотношения со всеми и всем, то наши проблемы окажутся легко разрешимыми. Проблема собственности, проблема обладания. Ведь мы являемся тем, чем мы владеем. Человек, обладающий деньгами, и есть эти деньги. Человек, отождествляющий себя собственностью, и есть эта собственность, этот дом, эта обстановка. То же самое с идеями или с людьми. Когда присутствует обладание, взаимоотношений нет. Большинство из нас стремится к обладанию чем-то, ибо помимо этого у нас ничего нет. Если мы ничем не обладаем, не заполняем нашу жизнь обстановкой, музыкой, знаниями, тем или этим, то мы пустые раковины. И эта раковина производит много шума, и этот шум мы называем жизнью. И этим мы удовлетворены. Если это нарушается, возникает скорбь, ибо вы внезапно видите себя таким, каков вы есть, пустой раковиной, ничего собой не представляющей. Осознавать все содержание взаимоотношений означает действовать, и это действие создает возможность возникновения истинных взаимоотношений, возможность раскрыть их большую глубину, их большую значимость и узнать, что такое любовь.